Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Сегодня у нас в гостях протоиерей Артемий Владимирович. Батюшка, здравствуйте! Приветствуем вас!
Взаимно!
Взаимно!
В это удивительное время то дождь, как слезы, то пушкинская метель, зима с весною в противостоянии.
Да. Ну, у нас тут все хорошо, тепло, слава Богу. И мы работаем в прямом эфире. Звоните, пишите нам. Звоните по телефону 8-495-781-49-54. Также ждем ваши вопросы в WhatsApp и Telegram. Пожалуйста, время эфира не такое большое, как может показаться. Поэтому спешите звонить и написать свой вопрос. Отец Артемий на него постарается ответить. Батюшка, вот у нас как раз вопрос и пришел, что наступил пост, человек взял на себя читать Аву Дорофея, Лествицу, и как-то сложновато остается. Чувствуется, что не тянет. Вот насколько труды таких святых отцов, как Лествичник, Ава Дорофей, еще другие, многие другие, ну вот сейчас полезны. То есть в какой момент своего духовного развития необходимо переходить на такую литературу? Коротко так.
Если. Думается, что все определяется мерой любви человеческой души ко Христу. Ведь в нашей жизни во Христе главное – это Господня благодать, надмирная, неотмирная, исходящая из непостижимых недр божества, сила, которая осеняет душу христианина, верующего в божество Спасителя. Святой Василий Великий вслед за Антонием Великим говорит о том, что христианин этой божественной силой невидимой должен быть окружен, напоен, освящен, и указанные и неупомянутые вами святые отцы, независимо от того, для кого они писали, или какой подвиг проходили, безмолвничество, отшельничество, или обращались к пастве, как святитель Григорий Фессалоникский, сегодня празднуемый. Но все они дышали божественной благодатью, которая их назидала, наставляла, была украшением их духа, и каждый из них писал, соответственно, не об отвлеченной теории, не о каких-то нравственных ценностях, но говорил о том, что он, по примеру Иова многострадального, ощущал в ноздрях своих. Речь идет о союзе с Божьей благодатью. Соответственно, и читатели, каждый из нас, прикасаясь к святоотеческим творениям, писаниям, к посланиям апостольским, к евангельскому повествованию, если душа его стремится с верой, с любовью, с покаянием, так сказать, с горячностью, в хорошем смысле слова, вслед за Христом, то все ей будет по плечу, все ей будет не в тягость, а в радость. И напротив, если мы, как это, к сожалению, часто бывает, не поделили между Христом Искупителем и миром, манящим нас своими земными приманками, то поневоле будешь засыпать, читая сотницу Максима Исповедника о любви или триада для безмолвствующих святителя Григория Фессалоникского. Поэтому будемте как Петр, который, обратившись к Господу в ответ: «Может быть, и вы хотите отойти от меня?» Ответим ему: «Господи, куда нам идти от тебя? Ты имеешь глаголы жизни вечной».
Батюшка, раз Марина из Екатеринбурга нас спрашивает, батюшка, что вы сейчас читаете и что можете посоветовать для душеполезного чтения Великим постом?
Да, я вот сейчас, знаете, может быть, нехорошо сказать, с упоением, но с какой-то внутренней радостью вновь соприкоснулся с толкованием святителя Феофилакта Болгарского на Евангелие от Иоанна Богослова. Помнится, молодым священником я прибыл в Псково-Печорский монастырь, отец Иоанн Крестьянкин уже особенно не принимал паломников, как это бывало когда-то. А строгая его келейница Татьяна Сергеевна там бдела, как циклоп с двумя линзами, чтобы кто-то не прорвался к всероссийскому старцу. Вот по старой памяти я постучался к нему в келью, но встретил строгий взгляд Татьяны Сергеевны. Она впоследствии давала уже книги о замечательном пастыре. А на душе у меня были, конечно, вопросы, но были и некоторые затаённые желания. Я вам их просто перечислю. Одно желание у меня было раздобыть толкование на Евангелие от Иоанна Богослова, свидетеля Феофилакта Болгарского. Тогда еще книги не появились в таком изобилии, как сейчас в книжных лавках. Репринт какой-то, знаете, сам издат. Второе у меня было желание – это иметь епитрахилечку как священник, требную, то есть коротенькую, не до голени, а вот до пояса. Очень удобно для нашего брата, священника, когда находится в госпитале, чтобы не показывать никому, зачем вы пришли. Вот такое маскировочное епитрахилечко. А третье было желание иметь четки для домашнего употребления сотницу. Монахам положено ее даже на руке всегда носить. Ну, а так христианин может пользоваться четками, если желает, но не светиться этими четками, то есть для дома.
Обычно наоборот, вот как-то подчеркивается очень красиво.
Правильно ли это, не знаю. Так вот, Татьяна Сергеевна говорит: нет, отец Артемий, увы, батюшка вас уже принять не может. Вас много, он один. Но он вам велел передать вот какой-то от себя посылочку. Небольшой пакетик, аккуратно свернутый. Я был благодарен за это, и отойдя тут же в коридоре, разворачиваю эту посылочку. И что вы думаете, небольшой томик Феофилакта Болгарского «Толкование на Иоанна Богослова». Сотница, чёточки. И до сих пор хранится простенько, аккуратненько пошитая епитрахиль салатового цвета, требная до пояса. Изумлению моему не было предела. Никто не знал. Я тогда по телевизору в эфирах не выступал о том, что у меня было хотя бы одно из этих желаний. Но так вот совместить все три и получить за один раз от батюшки такой подарок, вот, пожалуй, по-моему, первый раз я об этом рассказываю по телевизору.
Да, это чудом. Правда, Башек? А какой это год был примерно? Конец 80-х?
Я думаю, ну, если батюшка уже не особенно принимал, вот, но, наверное, все-таки был за несколько лет до его кончины, не то, что он находился уже в каком-то состоянии, предваряющем исход. Конец 90-х, может быть, середина 90-х годов.
Батюшка, ну вот раз вы рассказали про отца Анны Крестьянкина, но ведь до этого были и живые встречи, да? То есть получалось увидеться с ним?
Да,
и не только с ним, вот расскажите,
безусловно,
пожалуйста.
Безусловно, мы тогда молодые, такие птенцы от Московской патриархии, еще даже был я учителем русского языка и литературы, приезжали вместе с матушкой, точнее, просто с супругой Еленой. И батюшка по общительности души своей назначал встречу непосредственно перед отъездом из Печор. И вот мне выпало, наверное, два раза в келье сидеть батюшка вот так же, как мы сейчас, визави, в белом подрясничке, такие легкие белоснежные волосы, аккуратно расчесанные. Был он прекрасным рассказчиком, его литературный язык достоин подражания, при том, что он рассказывал о своем детстве, он рассказывал вам то, что лежало у него на сердце, но каким-то образом все это касалось лично вас, о чем вы задним умом начинали понимать, лишь выйдя из его кельи. он никогда никуда не спешил. Вот минут 45 вы сидите, вот супруга, вот вы сидите, как такой зайчик, и батюшка вам рассказывает, как в детстве он служил в алтаре. Ну, конечно, я вспоминаю и позорные для себя минуты, когда отец Иоанн говорил примерно так. Вот вы приедете сейчас в Москву, я был молодым священником в 88 году, только рукоположен, значит, это было начало 90-х годов, может быть, 89-й, 90-й год.
А там
на приходе уже кумушки, ага-ха, да наш батюшка, да он не спит и не ест, он такой подвижник, лапки сложит. Смотрите, матушка, будьте внимательны, чтобы никто не перебежал вам дорогу. Я слышу, говорю, отец Иоанн, да я что, гулящий какой-то? Упаси Боже, так по-старинному батюшка говорил, но до сих пор я вспоминаю со стыдом, как я не выдержал этой легкой иронии, этого легкого юмора, который совершенно не оказался напрасен. Такие мудрые батюшки, у которых рассудительность и любовь идут рука об руку, они как будто даже чувствуют натуру своего собеседника и, может быть, очень мягкой, шутливой, художественно безупречной форме, описывая совершенно другой эпизод и ситуацию, и предупредят, и чуть-чуть обличат, и испытают ваше смирение. Помнится, как опять-таки священником я не надеялся попасть в келью, но вошел в Михайловский собор, это главный собор Псковских Печор, и, на мое счастье, увидел отца Иоанна в алтаре. Службы не было, батюшка сидел в алтаре и раскрыл последование к святому причащению, большие такие листы дореволюционные. А я прямо топтался у входа в алтарь, как будто бы ждал момента, только он меня посмотрит на меня и скажет, ну, идите сюда, вы отец Артемий, я вас хочу послушать. Нет, отец Иоанн как будто неспешно читал листочек за листком, переворачивал страницы, а я стоял, как какой-то Квазимодо или Негора из фильма «Дети капитана Гранта», и смотрел, когда же батюшка меня поманит пальчиком. Так он меня и не поманил пальчиком. Ну, какое назидание я получил, без слов, когда он, ну, не показал, а просто явил собою, как нужно внимательно и неспешно беседовать с Господом и не предпочитать этой встречи со Христом никаких досужих разговоров. До сих пор у меня пред глазами этот ангелоподобный, лучезарный, светлый, необыкновенно мудрый, проницательный, чудесный пастырь, который мог от этого Михайловского собора до своей кельи идти часа полтора-два, а там хода 3 минуты, потому что на каждом углу, на каждом развороте, помните, как Винни-Пух медленно так забирается за медом, здесь вот такой вот пчелки его сторожат, вот здесь вот сторожат. Так вот и батюшка с нами церковными пчелками и овечками возился, но каждая встреча с ним была событием. И как интересно, что экспромтом сейчас мы об этом Великим постом заговорили.
У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопросы телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Скажите, пожалуйста, тех людей, которые жестоко пытают, убивают наших бледных солдат, можно назвать плохими, очень грешными людьми? Один человек сказал на них мразь. Можно ли так на них говорить? И можно ли их ненавидеть?
Вы знаете, мне тоже приходится задавать самому себе, ну, может быть, не точно такие, но подобные вопросы. Я нашел для себя ответ. Нахожу ответ, читая старца Силуана, читая афонских современных подвижников благочестия. А давайте себе представим, вы упомянули о извергах, лишивших себя Божьего образа, о людях, которые не просто нарушают конвенции, военные конвенции об отношении к военнопленным, но вообще забыли, что они рождены матерью. А давайте представим себе этих людей в первый или третий день со дня их появления на свет Божий. Кто это были? Это были младенцы, перепеленутые, беззубые, такие голыши, малыши. Перед нами была человеческая природа от Адама, преемственно вошедшая в этот мир, но неискушенная грехом, к ней не прикасалась никакая скверна. Это были чистые Божьи создания, почтенные образом и подобием Божьим, крещенные, а значит, Дух Святой почивал на них. И спрашивается, для чего вошли они на этот Божий свет? Для чего родились? Неужели для того, чтобы достичь полного бесоподобия, стать зомбированными палачами, стать извергами и недругами рода человеческого? И неужели такого был у них Божий план? Нет, нет и нет. К сожалению, человек может так далеко отойти от путей Божьих, от промысла Господня, и уже при жизни себя низвергнуть фактически на дно адово, хотя у каждого остается всегда шанс.
Они еще живы, эти люди.
Покаяться, да. И увидеть простертую к ним Божью десницу. Но я хочу сказать о другом. Нужно отделять человеческую природу, ради которой в этот мир пришел Христос, и Он взял на Себя грехи всего мира, человеческую природу, усвоенную Иисусом Христом, им возлюбленную, от того конкретного наполнения вот этой бесоодержимости и злобы, и мерзости, которая царствует в глубинах этих душ, и, собственно, любовь к недругам рода человеческого, это и есть величайшая скорбь и ужас по поводу их деградации, по поводу их демонизации. Мы должны понимать, что эту природу человеческую, они же были когда-то младенцами, сам Христос усвоил себе, но при этом они влик Христу ж вернули дар Его божественной любви и сейчас стали по существу гнездилищем духов злобы, гордости, ненависти. Таким образом, вот мы должны уметь ментально совершить хирургическую операцию, разделив, отделив вот эту природу, униженную и оскорбленную, от дурного и страшного произволения, которое склонилось в объятия сатаны. Знаете, позавчера мне прислал весточку один из учащихся нашей монастырской школы, находящийся сейчас там, на передке, в разведывательных соединениях наших, который мне прислал почему-то такие слова, может быть, эти слова специально мне присланы для того, чтобы я их озвучил сейчас на нашем вечере, ответы батюшки. Его зовут, да, не буду говорить, как его зовут, это тайна, но он прислал мне такие слова. Передайте батюшке, что в нашем сердце ненависти нет, но от правосудия Божьего и человеческого они не уйдут.
Да. Главное, нам не делать таких ошибок, которые делали на той стороне.
И главное, нам усвоить этот исторический опыт, и врачевание свершится. этих земель и этих людей, я имею в виду и тех, кто за эти 30 лет был нашпигован и гневом, и гордостью, и ненавистью к России, врачевание свершится, оно уже свершается. Бог не попустит, чтобы поколение среднее и молодое оставалось в таком болезненном, демонизированном состоянии. А для нас это, конечно, страшный урок, который показывает, как можно за три десятка лет искалечить ментально, эмоционально, духовно искалечить тех, кто единого корня с нами. Я сейчас не говорю о всех и вся, но говорю о том, какой страшный эксперимент был поставлен Европой фашистствующей над вот этими землями, над людьми славянского происхождения. И думается, что должно пройти определенное время, когда свершится отрезвление, и этот страшный ядовитый токсин уйдет из умов и сердец. Это непременно свершится, потому что Бог любит человека, а святые наши общие, Лаврентий Черниговский, Кукша Одесский, говорили о том, что великая, малая и белая Русь велением Божьим обретут полноту единства, и никому не удастся их разлучить. Однако всем нам предстоят большие молитвенные труды, это я говорю о священниках, и труды для военнослужащих, и врачей, и медиков, и психологов, и всех, кто сознает и чувствует боль и трагедию, свершающуюся в человеческих душах на наших глазах. Но мы это преодолеем, потому что Господь есть любовь.
Ответили сразу на очень много вопросов, батюшка. Спасибо. Вот вернемся. Действительно, вопросы другие у меня заготовлены. Но вот интересно, я думаю, телезрителям тоже. Нас часто спрашивают, что посоветуйте, к какому старцу обратиться. Вот нужно ли его искать? А где эти старцы? Вы тогда, мы помним вашу историю, как вы первый раз, скажем так, пришли в церковь, как это произошло, ваш вот этот перелом. Но когда вы ездили вот к отцу, например, отцу Иоанну Крестьянкину, да, зачем вы туда ездили, что вы хотели? Потому что, я объясню, почему спрашиваю, потому что часто батюшки отговаривают ехать к старцев, искать их, потому что начинаются, знаете, такие поиски, ни к чему хорошему редко приводят. Да, вот. Но вот вы зачем ездили туда?
Вы знаете, можно сердце так, мое было согрето любовью к древнему Псково-Печерскому монастырю, как оно согрето любовью к Почаевской лавре. Когда-то очень давно я был в Киево-Печерской лавре, Троице-Сергиевской лавре. И когда я езжу в паломничество, в Дивеево, то я еду для того, чтобы встретить там благодать Святого Духа, еду с молитвой к воскресшему Спасителю, еду с тайным упованием, то есть молитвенным обращением к Пречистой Деве Марии. И беседуя о старцах, хороших и разных, кто-то прячется в урочищах, кто-то в расселенных скал, кто-то в дуплах.
Кто-то в центре Москвы.
Кто-то в центре Москвы. Не будем забывать, что Пречистая Дева Мария и сам Христос Спаситель всегда нас видит, слышит, любит. И именно они ведут каждую бессмертную человеческую душу стезей спасения. Можно и никуда не ездить, а можно и всю жизнь превратить в странничество. Но самое главное – это наш внутренний диалог с Небесным Отцом, наша раскрытость нашей души пред взором Пречистой Девы Марии, Девы Марии. И поэтому, если я понимаю, что свершилось у креста, когда Спаситель в лице Иоанна Богослова изрек «Се, Мать твоя», И таким образом все, кто от рода Христова, кто возрожден неистленным семенем благодати, через таинство крещения, обретают в ней учительницу, наставницу, старицу, покровительницу, истинную Матерь в Духе Святом. А стало быть, с моей точки зрения, самое главное – это сокровенная молитва. Детская по твоей беспомощности, слабости, неумудренности, но и искренности и простоте, молитва, обращенная к Христу, который тебе соприсутствует. Господи Иисусе Христе, услыши, прости, настави, вразуми, очисти, поддержи, умудри, спаси. Ведь Господь таинственно сочетан с каждой душою христианской. О, Его благодать сокрыта в глубинах нашего духа. Старцы старцами, но они за нас жизнь нашу не проживут. И если ты почитаешь умудренных опытом священников, значит, ты сам должен стремиться идти их стезей чистой исповеди, внимательной молитвы, внутренней посвященности твоей души Христу, умением созерцать пред собой Его невидимый лик, а не прилепляться к приходящим образам этого мира. Таким, я хочу сказать, таким макаром, что от посещения лавр и келий духовников и наставников мы только тогда получим маломальскую пользу, когда мы будем сами благоговейными чадами Небесного Отца, будем иметь какую-то сокровенную внутреннюю жизнь, будем в тайне сердца приступать ко Христу в молитве, как Он нас учит. Ты, когда молишься, войди в клеть твою, затворись от всех, закрой створки твоего сердца и помолись Отцу твоему, который в тайне, и Он воздаст тебе явно.
Спасибо, батюшка. У нас есть еще один звонок от телезрителя. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте вопрос.
Здравствуйте, батюшка Артемий Владимир. Поклон вам, поклон матушке. И вопрос. Сейчас вот снова возник вопрос, сколько раз можно собороваться. Вот в городах там есть соборование каждую неделю. Вот вы сейчас вспомнили про Яна Крестьянкина. Он призывал всех к соборованию. То есть, ну, где это указано, там сколько, один раз в год, там, или говорят, там, если там чуть больше пособоровался, то это уже как бы все вред. И второй вопрос. Вот стою сегодня в храме и про себя читаю Иисусову молитву, ну, ум удержать, ведь тяжело, куда-то ум пытается вот сорваться и куда-то побежать или с кем-то невидимым побеседовать. Простите, два вопроса.
Благодарю, ваши вопросы весьма глубокомысленные, жизненные, актуальны. Насколько я понимаю, в отношении таинства елеосвящения есть два подхода, они достаточно разнятся друг от друга. Традиционный подход, так сказать, классический, вынесенный еще оттуда, из XIX века, каждый христианин призван не реже, чем раз в год принимать участие в таинстве соборования, в исцелении души и тела, в храме, при благоговейном вычитывании канона о болящем, при семи священниках, помазываться с верой, что сам Христос прикасается к вам своей целительной десницей. Не хотелось бы, чтобы в наше время люди соборовались, как одна дама, может, она меня сейчас смотрит по телевизору, неделю тому назад появилась, наверное, лет 7 ее не было в храме, вид ее обличал в том, что она человек уже давно расцерковленный, такая дама прямо с обложки журнала, очень большие конфликты в семейной жизни, муж как раз плачется, потому что супруга как-то не держится в домашней обстановке, куда-то ее носит вихрями враждебными. Дама сказала, что терпеть его не может, хочет от него уходить. Какой-то он скучный, грустный, пресный. Сама она вся из себя такая Эллочку людоедочку, не дай Бог обидеть сейчас на меня. Вот, ну, ногти длиной в 10 сантиметров здесь на лице, как у Чжунгуку, боевая раскраска пред тем, как выйти на тропу войны. И говорит, батюшка, ну что вы можете сказать? Я говорю, ну давайте хоть с вами поисповедуемся. Прошло 15 лет, как вы венчались, наверняка какая-то боль накопилась, от чего-то надо освободиться, не знаю, не знаю. Вот собороваться я желаю. Я говорю, ну подождите, если вы хотите пособороваться, давайте все-таки сначала примиримся с Господом, откроем язвы души. Вот сегодня супруг пришел, говорит, батюшка, что-то моя не очень-то на ваше предложение откликается, говорит, не хочу я исповедоваться, а собороваться, пожалуй, пособоруюсь. Думаю, что здесь просто нет понимания, что таинство без покаяния над вами совершающееся может послужить не к исцелению и просвещению вашей души, а, не дай Бог, какому-то омрачению сердца. Вот. Второй подход. Я слышал, что оптинские старцы еще в конце XIX века предлагали кому-то из своих чад, прихожан, приезжавших из городов, несколько раз приступать к заборованию, может быть, страдавшие какими-то душевными недугами люди или долговременной болезнью, и рассматривали возможность вот от недели к неделю 2-3 раза пособороваться. Ну, а почему нет, если с благоговением, с молитвой, с пониманием, что сам Христос через священника к тебе прикасается. Так что я в свое время был воспитан как раз в отношении соборования вот раз в год обязательно, но если припекло, прищучило, какая-то новая хворь к тебе прицепилась, то почему бы и не пособороваться, если веруешь, что сам врач небесный тебе приступит, как сегодня мы читали об исцелении расслабленного, опущенного на четырех ремнях прямо через крышу к стопам Христа. Возьми одр твой и иди. Вот такие пироги. Что касается молитвы Иисусовой, то нужно здесь признать, что наш умишко, а с ним в придачу и наша чувственница, прилепленные к земле, препятствуют стяжать, приобрести молитву внимательную и чистую. И чем больше мы умом цепляемся за приходящие образы этого мира, тем более сбивчива наша молитва, как говорила и пречистая Дева Мария, ты, Господи, расточил гордых мыслью и сердце их. Вот эти мысли всегда в большей или меньшей степени тронуты энергией лукавого духа. И поэтому мысли препятствуют нашей молитве. Надежнее все эти мысли по боку откреститься от них и помолиться Господу Богу, как младенец из глубины духа твоего. Мысли слушать нельзя, и рекомендуется наш ум укротить его, так сказать, привести в состояние богоприличное тем, чтобы прилепиться к имени Христову, как вот, знаете, пластырь. Какой-то налепляется, так вот именем Христовым обнять и ум, и чувство неспешно, внимательно стоишь себе в храме, вот чёточки маленькие, там никому не заметные, Господи Иисусе Христе, помилуй меня, чуть-чуть попридержать дыхание, и когда ты балансируешь, чуть-чуть вот балансируешь дыхание, неслышно, тихо, чуть-чуть замедленно, и имя Христово, как вот мед пить. Господи Иисусе Христе, вкладывая свою мольбу, помилуй меня. Представь себе минута, вторая, третья. Но когда ты весь уходишь в это молитвенное призывание, в простоте, в незлобии, и так, как будто бы прикасаешься к воскрылию риз Христовых, помыслы, которые тебя облепляли, как слепни, отходят в страхе, имя Христово действует на них, как в ночи палка горящая с паклей на шакалов и гиен. Они с криком удаляются, и ты через полчаса уже молишься так, что начинаешь понимать слова царя Давида. «Да усладится ему беседа моя, Господи, да исправится молитва моя». Я как одила пред тобою.
Батюшка, такая ситуация возникла сегодня у одного нашего телезрителя. Он зашел в храм, подошел к священнику, поисповедовался, тут же причастился, при этом не читал никаких молитв. Вот просто, как он пишет, ну, захотелось причаститься. При этом он был натощак, как я понимаю,
все в порядке.
Но просто вот прям вот раз и все. И никаких правил при этом не читал.
Вы знаете, правила правилами, но окажись ты на необитаемом острове или где-нибудь на Мадагаскаре, где и русского языка никто не знает, и молитвослова нет, а сердце жаждет, духовной жаждой и томим, в пустыне мрачной я влачился, на перепутье дорог явился мне шестокрылатый Серафим. Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Если человек живет чисто, честно, благородно, то есть он сообразует свою жизнь с заповедями Божьими, то его душа должна всегда алкать и жаждать причащения святых тайн. А когда спросили святителя Феофана, как готовиться к святому причащению, наш замечательный наставник благочестия сказал: «Чисто поисповедуйся, вот ты и будешь готов». Едва лишь только от тебя отпадут, как листья прошлогодние, все эти помыслы, Бог мгновенно своей десницей водворяет тишину, умиротворение в твоем сердце, и сердце влечется к святой чаше, как младенец к груди матери своей. В этом смысле я не то говорю, что правила ничего не значат, но хочу сказать, что человек, который живет в молитвенном предстоянии Богу, который действительно отдает свое сердце Христу, может вот так внезапно восчувствовать такую жажду причащения святых Христовых тайн, что он в душе услышит, ему совесть скажет: «Готово сердце мое, Боже, готово». То есть он чувствует свое недостоинство, он хочет припасть к врачу небесному и земному, его влечет божественная благодать святой чаши. Я, с вашего позволения, мы вот начали с чудес, хотел бы выразить благодарность сегодня прихожанам Алексеевской обители, где сегодня я служил божественную литургию, потому что после службы обратился с необычной проповедью к народу, говорю: «Дорогие друзья, у нас сегодня необычная проповедь, признаюсь вам, я вчера вечером летел из Екатеринбурга, подарившего нам телеканал «Союз» в Москву, и о чем-то там задумавшись, сев во Внуковском аэропорту, забыл свой телефон на кресле пассажирском, в таком кожаном чехольчике с молнией. Не то чтобы я горюю об этом супер новом телефоне iPhone 21, вот, потом появится iPhone 23, и процесс бесконечен. Но по этому телефону вы, дорогие прихожане, мне шлете бесчисленные смс-сообщения, на которые я по ночам должен отвечать, а теперь я вам не отвечу ни на что. Телефон вот остался там, во Внуково. Помолитесь. Я верю, что соборная молитва совершит чудо. А тут они говорят: «Вот вам кнопочный от нас». Не надо мне кнопочного. Мне мой нужен телефон ради вас. И что вы думаете? Сегодня уже ближе к вечеру я получаю из Внуково сообщение, что телефон меня ждет в камере забытых вещей. Они спрашивают: «Как вас зовут?» Я говорю: «Отец Рассеянный, с улицы Бассейной. А в чем у вас был телефон?» Я говорю: «В черном, такой сумочке с молнией. Приезжайте, господин Рассеянный». Так вот, я пользуюсь и через гостеприимный наш телеканал «Союз». Благодарю вас, дорогие братья и сестры. Ваша молитва творит чудеса.
Так еще постом. искушения, вот они благополучные.
И радости.
И радости.
Обретения.
Да. Батюшка, вот совсем немножко времени у нас остается. Вопрос такой вот тоже возник у нашего телезрителя. Сейчас я... В общем, вы являетесь духовником Алексеевской пустыни. Там служите и так далее.
Ну, еще не пустыни пока.
Алексеевского женского монастыря.
Ставропигиального женского монастыря.
Ну, кто
Может
знает.
Быть, вы пророчите, что мы превратимся в пустыню, и у нас там будет вместо песка Сахары какие-то золотые россыпи.
Ну, лучше пусть будет как есть все-таки центр Москвы. Да. Не надо никаких песков, там Сахары. Батюшка, а у вас есть духовник? Вот как священники вообще в целом, вот тоже, ведь да. они же тоже люди, скажем так.
Утверждаю, что у всякого приличного батюшки, угу. точнее, у всякого пастыря, который хочет оказать пользу своим пасомам, обязательно должен быть духовник. Если ты сам не являешься овечкой по отношению к умудренному пастырю, если ты сам не имеешь опыта раскрытия совести, если ты не знаешь, что такое стремление исполнять советы, не идешь дорогой...
То есть по-своему тоже смиряться.
Послушание. Как если вы... тебе не перед кем смиряться, то над тобой телезрители будут смеяться. Поэтому я милостью Божию тоже имею кого слушаться, тоже благоговею перед словами и жизненным примером своего духовника, чувствую все время стыд, какой я плохой мальчишка, потому что никак не могу еще дотянуться до высокого образа своего наставника, но одновременно и чувствую, что с этим моим состоянием мальчиша-плохиша мне всегда приходит по его молитвам поддержка и благодатная помощь, и то, что телефончик сегодня обрелся, я тоже приписываю молитве своего духовника.
А вот те самые думы, которые вас отвлекли в самолете от телефона, вот...
Если признаться честно,
расскажите,
то это была поэзия.
А вы сможете сейчас что-нибудь?
Дело в том, что я готовлюсь 1 апреля в Доме музыки, есть такой прекрасный Дом музыки, и абонемент семейный раз в сезон. Вот 1 апреля будет у нас встреча, посвященная преподобному Серафиму Саровскому. Пожалуйста, билеты на сайте Дома музыки, малый зал, 1 апреля. И я готовился к встрече с хором «Благовест», вместе с которым мы делаем эту программу. И мне хотелось свое лирическое посвящение преподобному Серафиму завершить во что бы то ни стало. Это получилось из 6 частей, небольшая такая поэма. И настолько я этим увлекся, братцы мои, что когда наш самолет приземлился мягко-мягко, прям как в крем-брюле, я даже не позаботился этот самый несчастный телефончик.
Ну ладно, телефон. Расскажите, может, стих какой-нибудь четверостишный.
Дело в том, что у меня так устроена моя творческая лаборатория, что я по ходу прямо воспроизвести не могу
Значит,
ничего.
Значит, 1 апреля, батюшка.
А?
Значит, 1 апреля.
Да, и это не шутка, это самое серьезное приглашение. Я буду очень рад, дорогие друзья, на сайте Дома музыки вас ждет этот абонемент.
Вот так и узнаем, из-за каких стихов отец Артемий забыл свой телефон. На этом мы вас благодарим. Батюшка, спасибо, что нашли время сегодня быть вместе с нами. Спасибо телезрителям, которые писали вопросы, звонили. В гостях у нас был протоиерей Артемий Владимиров. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.